Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Константин Мацан. У нас в гостях Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Продолжаем эту острую тему. Вот, наверное, я вас перебила, вы остановились на том, что вот как подростки преподнесут себя миру и там любимому человеку, молодые люди, так, в общем, все и пойдет.
Ну, большая часть зависит от них, но и остальная часть зависит от нас тоже, потому что я имею в виду от общества, да, и от нас, как от верующих людей тоже. Когда мы узнаем о том, что к нам пришел в класс ребенок с ВИЧ-инфекцией, да, или к нам пришла семья, у которой ребенок с ВИЧ-инфекцией, например. Ну, во-первых, постарайтесь не распространять эту информацию вокруг, потому что существует такое понятие, как тайна диагноза. А во-вторых, постарайтесь относиться к ним как к обычным людям, не гнобя, да, и инвалидизируя, да, как не трепетно, не надо относиться как так. Ну, просто как обычно, дружить можно, ВИЧ не передается через дружбу. Но надо всегда помнить, что слово действительно может убить, а в случае с ВИЧ-инфекцией, когда люди так уязвимы, когда они так боятся, как их воспримут люди, окружающие, ну, действительно, такое грубо сказанное какое-то слово, оно может очень сильно убить, ну, эмоционально, в депрессию человек может впасть, поэтому от нас зависит их тоже судьба, их жизнь, как захотят они жить, не захотят.
Ну, вот для меня, как не для меня, вот какой-то у меня бэкграунд такой, где-то далеко-далеко, когда еще вот стали говорить о ВИЧ-инфекции, это какая-то инфекция, которая несет себе немного какую-то вину, как будто бы, да, как будто ты там, не знаю, у тебя беспорядочные половые связи или что. Я не понимаю, я помню газету «Спид-инфо», там какую-то широко распространенную. И вот это чувство вины, наверное, и заставляет, да, молодых людей скрывать это. Ну, помимо страха расстаться, опять же, страха расстаться с любимым человеком.
Но вот те, кто родились с ВИЧ-инфекцией, они вообще не понимают, в чем проблема. То есть, ну да, вот это мое заболевание. У меня выбора не было. Я с ним родился. Ни про каких половых связей у меня речи не было и ничего, да. Поэтому вот надо понимать, что и они сейчас выросли, и им уже больше 18, и они просто вошли в как когорту взрослых людей с ВИЧ-инфекцией. А среди этих взрослых есть, например, женщина, которой, ну, к сожалению, муж изменил и принес ВИЧ в семью. А она, например, в этот момент кормила грудью. И она через молоко заразила ребенка. У нас есть такие случаи. И мы тут говорим опять, что, ну, верность друг другу — это важно, да, это спасает жизни, да, и, ну, это вот один, да, пример. Или к нам приходит, у нас есть клуб для мам, и приходят прекрасные женщины, я когда на них смотрю, они красивые, они интеллигентные, они с двумя высшими образованиями, они готовы помогать миру, они потом становятся наставниками у нас там для подростков, они готовы на очень многое, но они скрывают даже от своих детей, что у них ВИЧ-инфекция. А чаще всего именно в браке, именно заразившись от мужа, это вот в их жизнь вошло. Чем они виноваты? Что они сделали? Они были матерью, женой, они остаются прекрасными работниками у себя на там, предприятиях, работах, там, в офисах и так далее. Никто там про их статус не знает. Поэтому я вот как человек извне, да, у меня ВИЧ отрицательный статус, скажем так, я смотрю на это все, у меня ощущение, что это жертвы невидимой войны. Вот правда, вот эти мужчины, эти женщины, которые хотели очень хорошего, они хотели создать семью, но считали, что как-то внешне будет проявляться ВИЧ-инфекция, наверное, да, и вступали в отношения, может быть, даже в браке они в первый раз вступили в отношения, но не проверились. И это пришло в их жизнь. Но хорошая новость, что на этом жизнь не заканчивается, что есть лекарства, что жизнь продолжается, что надо лечиться и жить дальше. Знаете, какие трагедии еще случаются, когда ВИЧ обнаруживается в пожилом возрасте, и такое тоже случается. И бабушки, вот это бабушки, возраст бабушек, да, они своим дочерям говорят, что у них ВИЧ, а те запрещают общаться с внуками. И оказывается, в изоляции женщины после 50, 60, 70 лет, в изоляции, никому не нужные вообще, в смысле, что никакой поддержки, и они ничего изменить не могут, и они ничем не виноваты, и более того, они не опасны внукам. И поэтому нам нужно всем понять, что в быту ВИЧ не передается, а значит, наши родственники, наши друзья, все это ну, должно оставаться все на том же уровне, как в обычных семьях.
Я добавлю тоже, что вот это чувство вины, да, которое сопряжено с ВИЧ-инфекцией, это такой шлейф, когда вирус появился в 80-х, 90-х годах, тогда, как правило, ВИЧ определялся у населения из так называемых, да, термин такой, уязвимых групп, это, как правило, люди, употреблявшие внутримедленно наркотики,
да, видимо, поэтому.
Нетрадиционной ориентации люди и... как это сказать, секс-работники. Это было тогда, женщины, да. Сейчас уже давным-давно, уже в конце 90-х, ВИЧ-инфекция за уязвимые группы вышла. В основном, ну, в России это благодаря, в кавычках, ну, из-за того в 90-х годах бурного роста, да, употребления наркотиков. Очень много женщин, вот то, про что Ольга говорит, которые заражались от мужей, не знают, что мужья при этом там употребляют активно препараты какие-то. И уже давным-давно все это вышло за уязвимые группы. Но люди живут годами с этим, ничего не зная, да, и выясняется там спустя много лет. Но этот настолько заржавевший образ, он остался. И всем людям, хоть как-то социально благополучным или очень даже социально благополучным, кажется, что это никогда меня не коснется. Я же нормальный. Я там не кололся, извиняюсь, не гулял, ну, я таким сленгом. Хотя даже один рискованный, ну, то есть один половой контакт, да, как медики говорят, это уже риск. Это уже показание к тестированию. И, конечно, тут важно все равно про это рассказывать. То есть это нехватка информированности населения.
Мария, у вас есть какие-то вот положительные истории про женщин, которые боялись, вот мы говорим про страхи всю передачу, боялись и все-таки оставили ребенка и стали счастливыми матерями, и, в общем, со здоровыми предположительно детьми?
У нас много, очень много историй хороших. Мы много консультируем женщин беременных, женщин с ВИЧ-инфекцией, и беременных, когда они узнают прямо вот во время беременности, да, это сложно бывает, потому что это и так, когда беременна, у меня у самой трое детей, я прекрасно понимаю женщин, если вдруг что, какие-то риски. И женщин, когда они планируют с ВИЧ-инфекцией, да, обсуждают это с партнером, неважно, партнер там со статусом или нет. И также консультируем женщин, которые в страхе хотят сделать аборт, объясняем. У нас как раз вот наша школа, да, для подготовки.
Можно я скажу, да? Да? У Маши в состав ее команды входят равные консультанты. Это женщины, живущие с ВИЧ, которых свои здоровые дети, и они могут поддержать так, как, допустим, психолог даже не может поддержать, они на одном языке разговаривают, и поддержать, и в тот момент прям объяснить, ответить на все вопросы. Помимо этого мы подключаем врача и подключаем психолога, если нужно. Но сейчас появилась возможность, вот как раз в Маше организована школа подготовки к родам. И вот оттуда прям меня поразившая история про забеременевшую. Вот и про это расскажи, пожалуйста.
К нам пришла как раз на школу подготовки к родам, а женщины, они готовились, и говорили, во-первых, сначала их отговаривали, что вам не надо, потом говорили, что, значит, возможно, придется там каким-то искусственным путем или, ну, в общем, какие-то сложности репродуктивные.
Хотели забеременеть.
Да-да-да.
Они прослушали... То есть врачи все-таки как-то их дезинформировали, да?
Нет, или... это было просто не связано с ВИЧ-инфекцией. Ну, в общем, как-то и было очень много страхов и тревоги, непонимания, как родить здорового ребенка. Они приняли участие в нашем курсе, и вот мы только его закончили и спрашивали, как дела, потому что там несколько девочек уже родили, кто у нас участвовал. Мы ждем теперь тестов, результатов детей. И нам пишет эта девушка, говорит, мы прослушали и тут же забеременели.
Успокоились, да.
И мы понимаем, что... То есть, извиняюсь, с первой попытки, да, все случилось, хотя до этого много лет ничего не получалось, что все равно психологический фактор такой тревоги, непонимания будущего и что, как родить здорового ребенка. Ну, мы объясняем это так, но, в общем, и женщина тоже про это говорит, что у нас все получилось, ждем прекрасно, это какие-то чудеса уже там происходят у нас.
Фотографии маленьких ножек, ручек, когда они в роддоме, что они себя уверенно чувствуют в роддоме, что некоторые прибегают к услугам, дол. Дол, да?
Дол, да. Сопровождение.
Сопровождение во время родов. Это тоже надо на это, понимаете, это надо себе внутри сказать, я имею на это право. Не просто, что я вот тут сейчас приду рожать там, с ВИЧ-инфекцией, там, а я...
Глаза в пол.
Да, что все в порядке. Красиво. Я сделала все, что могла. Я жду ребенка. Мне должны оказать помощь на должном уровне, и у меня еще есть помощница. Я внутренне совершенно другое ощущение. Мы именно за это. Ну, просто любой человек должен жить с достоинством, с каким-то внутренним, и иметь это окружение поддерживающее. А вот этих женщин мне ужасно жалко, как жертв войны, вот правда.
Вот мы сказали про то, что когда ребенок рождается с ВИЧ, то тут не может быть разговора о его вине, и он это понимает. А бывают ли ситуации, когда дети потом родителям как-то вот предъявляют за это? Вот видели ли вы такое, что с этим делать? Или это не то, что происходит?
Это как раз ситуация, когда неправильно рассказали диагноз.
Родители детям, вы имеете в виду?
Ну, кто угодно. То есть и в любой ситуации, когда конфликт может в детско-родительский, да, в подростковом возрасте возник, это как раз очень хороший способ манипуляции родителям. Как то, что да я не буду вообще эти лекарства пить, там, ты вот меня заставляешь учиться, а я вот лекарства не буду пить. То есть это способ манипуляции. И как раз вот эта тема вины перед ребенком, это то, что очень-очень тревожит мам кровных. Не бабушек, да, вот именно мам кровных. И 99% случаев от детей они получают поддержку. То есть дети, когда узнают, что у них ВИЧ-инфекция, и что у мамы ВИЧ-инфекция, это снимает напряженность в семье, вот эту тайну, эти слезы, когда мама, начиная разговор на эту тему, начинает плакать. И мы стараемся сделать и психологическую поддержку маме, и психологическую поддержку подростку. И мама должна эмоционально устояться, да, там, стабилизироваться, и подросток. Бывают ситуации, когда подросток начинает напоминать маме, что надо принять лекарство. То есть он начинает заботиться о ее здоровье, чтобы она жива была. И вот, кстати говоря, еще одна из тем, если можно, это сохранение здоровья мам. Потому что вот они родят здоровых детей, начинают о них заботиться, да, там, кормить грудью нельзя, надо, там, ну, понятно, весь уход за ребенком и так далее, недосып, и они начинают забывать первое, что это принимать лекарства сами. А сохранение их жизни – это регулярный, ежедневный прием препаратов, забота о своем здоровье. И у нас, к сожалению, были случаи, когда ребенку было 8, там, даже двое, 8-9 лет, и мамы умирают. Умирают в стадии СПИДа, потому что сами не лечились по разным причинам. Кто-то настолько был в непринятии диагноза, настолько стыдно, что стыдно было доехать до центра СПИД и получить эту помощь. Кто-то, ну, употреблял наркотики, так просто вот такая жизнь она не позволила. Кто-то действительно забывая, поэтому мы вот за то, чтобы надо заботиться о себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией.
Вот вы сказали уже несколько раз сегодня «ВИЧ в стадии СПИД». Да, тоже тема такая, которая, наверное, нуждается в прояснении для обывателя, а не специалистов. Что это за дистанция между ВИЧ и СПИД? Как она на практике проходится? Как сделать так, чтобы в эту стадию не перешло?
ВИЧ-инфекция – это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – это, расшифровывается, синдром приобретенного иммунодефицита. Если ВИЧ-инфекцию не лечить, не принимать препараты, то постепенно ВИЧ-инфекция разрушает иммунитет, разрушает определенные клетки, которые наш организм защищает от всех других инфекций. Организм не может справляться. И на определенном этапе есть там определенные показатели: вирусная нагрузка, иммунный статус, это показатели крови, на которые ВИЧ-инфицированные сдают анализ. Когда эти показатели иммунного статуса снижаются до определенного уровня, эта стадия называется СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Это комплекс заболеваний, оппортунистических инфекций, которые сопровождают ВИЧ-инфекцию, сопровождают понижение иммунитета. То есть ВИЧ напрямую организму, ну, как таковой, да, он вредит тем, что он разрушает клетки иммунитета. И тогда иммунитет не может никак защитить организм ни от чего. А то, что от здорового человека отлетит и не попадет, или попадет, но организм с этим справится, быстренько подавит. У человека с ВИЧ начинает прогрессировать, и есть определенный ряд заболеваний, которые прямо вот именно при подавленном иммунитете развиваются.
То есть не допустить, это значит пить таблетки регулярно, да, и просто вот выполнять предписания врачей. Вот о чем, да, вы говорите, и не стесняться этого делать.
Да. Причем это может быть одна таблетка в день. Это проще, чем при сахарном диабете. Но вот такая самостигма, что я теперь грязь, у меня ВИЧ, я теперь грязь, это то, что мешает людям лечиться. И в том числе вот все общество своим отношением, если изменит к людям с ВИЧ, им какой-то двойной должен быть путь. Сами люди должны лечиться и в то же время и иметь ту поддержку вокруг, чтобы не опустились руки.
Я поясню, можно, про ВИЧ, это грязь. Это цитата одной из наших как раз женщин, которая ходит к нам в клуб. 18 лет она прожила вот с этим диагнозом наедине, никто не знал про это, и у нее как раз вот четкая ассоциация, что все люди ВИЧ-инфицированы, это вот, ну, то есть это прям ее цитата, и спустя какое-то время, потом после этой группы сидели и плакали, находила к нам долго. Какой-то день она пришла и сказала: слушайте, я, знаете, тут подумала, ну да, у меня ВИЧ, ну и что?
Ну, то есть она воспринимала это как, да, свою вину, да, поэтому, да, думала о других плохо.
И сказать, когда мы это услышали, у меня даже сейчас вот слезы на глаз, что... Ну, она сказала, и дальше пошла разговаривать. Я говорю: ты слышишь, что наконец-то ты говоришь, что 18 лет человек прожил в жутком стрессе и вот наедине с этой проблемой. И в какой-то момент, видимо, уже у нее перестало хватать сил, она пришла вот в сообщество, куда-то обратилась за помощью в фонды, и постепенно это сработало. Это вот эти... цитаты и фразочки, это, конечно, бесценно. Ради этого мы и работаем.
Да, потрясающе. Но, наверное, после этого логично задать вопрос, как вообще вас найти людям, которые нуждаются в вас?
Ну, конечно, есть сайт в поисковике «Благотворительный фонд Дети плюс», сайт по-английски «childrenplus.com». ру. У нас были соцсети, сейчас непонятно, что с соцсетями. Вот.
ВКонтакте.
Мы есть в Телеграм, мы есть ВКонтакте, есть телефон 916-230-0505, можно писать WhatsApp, можно звонить, всегда ответим. Сориентируем, мы работаем сейчас в 7 регионах. Россия, это Новосибирск, Екатеринбург, там мы помогаем детям. Омск, Кемерово, Санкт-Петербург, Самара. Там реализуются проекты для детей. Вот такой проект наставничества «Трамплин», когда волонтеры приходят, чтобы стать другом, старшим другом подростку, поддержать его на пути, вот, скажем так, взросления. И есть еще такие вот невидимые семьи у нас проекты. Это поддержка, как раз вот это создание такого поддерживающего окружения для семей, чтобы у них было, они друг друга знали, поддерживали, психологи могли помочь, разные активности для подростков. Все это создает ту подушку такую, на которую они могут потом опереться и уже стартануть в своих собственных жизнях.
Я, знаете, хотела такой, не знаю, имею право такой вопрос задать, но вот эта сказка «Капельки здоровья», вот я не знаю, о чем она, но можно ее очень кратко, поскольку у нас есть еще несколько минут, пересказать. Вот не все же родители могут ее прочитать. Вот как родителю рассказать ребенку об этой проблеме?
О том, что у него ВИЧ?
Да.
Все родители могут обратиться там к нам и получить сказку.
Сказка висит на сайте, можно, да. Там рассказывается история принца, который сначала, да, что жили-были царь с царицей, и однажды они вышли на крылечко и увидели сверток. Там оказался маленький ребенок. А у них очень долго не было детей, они хотели, и вот они взяли этого ребенка себе, растили. И любили, он стал принцем их, да, вот и раз они царь с царицей. А в определенный момент он вдруг стал себя плохо чувствовать. И царь с царицей не знали, что делать. Хорошо, что рядом проходил знахарь, который подошел, разобрался, в чем дело. Он взял немножко крови, там капнул на стекло, посмотрел в увеличительное стекло, как там названо, не помню. В общем, он увидел, что внутри крови сидит витрикус. Это такой вот, такая проблема, витрикус называется. И он сказал: а, мне знакома эта проблема, вот тебе капельки, ты будешь их пить утром, и, ну, в смысле, родителям сказала, и вот давайте утром и давайте вечером, и ваш ребенок будет здоров, будет чувствовать себя хорошо. И какое-то время принц так пил регулярно таблетки, чувствовал себя хорошо, вырос прекрасным принцем, и вдруг решил, что не буду я пить эти капельки, не хочу я ничего. Вот, отказался от них, бросил, пошел путешествовать по миру и пришел в город, где жил знахарь. Ну, в общем, там дальше, вот там история разворачивается, что же, и в конце концов он находит себя и возвращается к лекарствам.
Подвесили интригу.
Не будем давать спойлер.
Спасибо. Ну, в общем, сказку можно тоже найти у вас на сайте, потому что я заинтересовалась, как вот можно действительно все это рассказать в сказочной форме, о такой реальной проблеме.
Там в каждой главе, вот я рассказала две главы, там есть рабочая тетрадь, и надо выполнить задания определенные. И вот там про хронические заболевания разъясняется эта тема, там про лекарства эта тема. В общем, выполняя рабочую тетрадь, можно провести ребенка по всем темам важным, как бы просветить его, подготовить почву и потом рассказать уже диагноз.
Это нормализует и снимает вот этот вот стресс.
Да, конечно, конечно.
Причем, мне кажется, эта сказка, она вот снимает стресс не только у детей, но и у родителей тоже.
Да, вы абсолютно правы. К нам приходили мамы, которые сказали: я, прочитав ее, наконец-то перестала плакать. А некоторым мамам, вот ВИЧ-положительным, позволяет рассказать, чем они больны, своим здоровым детям. То есть можно прочитать, дать эту сказку, и потом сказать: вот смотри, у меня витрикус.
А кто писал ее?
Писали психологи наши, а вот само название «Витрикус» это придумали подростки. Старшие подростки, мы им дали задание придумать, вот как же должны назвать вот этого чудища, да, которое живет. И они вот вирус, да, «Витрикус», вот они вот так придумали. Писали психологи, которые умеют работать в сказкотерапии такая.
Я тоже хотела слово сказать, да, сказкотерапия.
Да, вот за эти годы, с 2005 года мы работаем, удалось удивительным образом, это тоже вот, ну, правда, божий промысел, потому что я никогда не задумывалась о том, что так смогу как-то повлиять своей жизнью. Это очень скромно все, это не про меня, это не я сделала, это часть волонтеров вместе мы сделали такую штуку, что среди приемных родителей тема «Дети-сироты с ВИЧ» коренным образом изменилось. Приемные родители не боятся брать в свои семьи детей. И устроить маленького ребенка с ВИЧ-инфекцией в крупный город вообще не проблема. В Москве эта проблема решена давным-давно. Остались подростки, которые там вернули их, может быть, или там в 15-16 лет сироты они остались. И из маленьких городков, домов ребенка забирают детей в крупные города приемные родители, там, где легче скрыть диагноз, и берут в свои семьи к своим здоровым детям, понимая, что в быту ВИЧ не передается, что этот ребенок может прожить полноценную, прекрасную жизнь, вот имея папу и маму. Вот, поэтому если к нам часто обращаются дома ребенка, такие далекие, региональные, мы находим детям это, семьи. Вот, а так я хотела обратиться ко всем, конечно, чтобы быть милосердными и быть заботливыми. Сейчас вообще сложная очень ситуация, да, мы все в стрессе находимся. И, конечно, поддержать ближнего, с каким бы у него ни было, какое бы у него ни было хроническое заболевание, остаться рядом, не разорвать связи семейные, если вдруг обнаружилось какое-то заболевание, если... Ведь это же странно, да, если у нашего близкого, допустим, обнаружится, не дай бог, рак, мы же его не бросаем, а если ВИЧ-инфекция, то почему-то можем позволить себе оставить его одного. Так не должно быть. Вот мы именно для этого пришли сюда, рассказали. Надеемся, что повлияли на чьи-то мысли.
Слушайте, спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что мы этой программой кого-то еще поддержали. Я думаю, что многих людей. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева
и Константин Мацан.
И у нас в гостях были Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Ну, наши дети пускай будут здоровы, да, и давайте поддерживать друг друга. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».